эфире радио «Эхо Кавказа». Субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвале 8. В Праге 6 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Тбилисский суд вынес приговор Саакашвили.
Суд должен показать, какую связь он увидел между злоупотреблением служебными полномочиями и процессом помилования. Помилование – это эксклюзивное право президента, не требующее разрешения от кого-либо. Другой вопрос – это моральная составляющая. Должен был он помиловать или нет?
В самопровозглашенной республике Абхазия расследуют законность помилования и выдачи Грузии Георгия Лукава.
Договоренности, заключенные между Абхазией, Осетией и Грузией по обмену с заключенными и выдаче преступников, находятся под угрозой. И возникает вопрос, целенаправленно или по недомыслию. Может, это и есть основная цель скандала – прервать процесс обмена заключенными и выдачи абхазских преступников, скрывающихся на территории Грузии.
В Южную Осетию прибыл британский журналист, который сделает цикл репортажей о самопровозглашенной республике.
Помочь Южной Осетии вызвался британский журналист, блогер и стрингер Грэм Уильям Филлипс, прибывший в Южную Осетию по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Медоева.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас послушайте международные новости. Новостях. В Саудовской Аравии арестованы 11 принцев. В США опубликовали видео перехвата российских истребителей. КНДР, вероятно, отправит спортсменов на Олимпиаду в Южную Корею. В Саудовской Аравии по ряду сообщений задержаны 11 принцев после того, как они выступили против решений властей страны, согласно которым прекращается финансирование части расходов членов королевской семьи из государственного бюджета. Речь идет, в частности, о плате за электричество, воду и другие коммунальные услуги. Реформы, предусмотренные указом короля Салмана, включают также введение налога на добавленную стоимость и другие меры, призванные сохранить стабильность бюджета в условиях падения цен на нефть. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на арабские сайты, недовольные принцы собрались во дворце короля в Эр-Рияде, чтобы выдвинуть свои требования. После отказа разойтись они были арестованы и помещены в тюрьму. Официальные лица не комментируют сообщения. В прошлом году ряд высокопоставленных чиновников и бизнесменов, в том числе члены королевской семьи, были задержаны по распоряжению наследного принца Мухаммеда бин Салмана по обвинению в коррупции. Большую их часть отпустили после того, как они согласились передать значительные средства в казну. Военно-воздушные силы США опубликовали видеозаписи перехватов двух российских истребителей Су-30 американскими истребителями F-15. Как сообщается, это произошло над Балтийским морем в международном воздушном пространстве 23 ноября и 13 декабря. Утверждается, что американские самолеты взлетели с авиабазы Шауляй в Литве и перехватили российские самолеты из-за того, что российские пилоты не предоставили диспетчерам необходимые коды, а также план полета, чего требует международное соглашение. В сообщении отмечается, что перехваты самолетов над Балтийским морем происходят в последнее время регулярно. Сама по себе это стандартная процедура, предусмотренная международными правилами полетов. В Минобороны России признали факт инцидентов, заявив, что учебные полеты российских истребителей осуществлялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Публикация видео приурочена к завершению 4-месячной миссии американских ВВС в Литве, в ходе которой для мониторинга ситуации над Балтийским морем использовалась база в Шауляе.
Эхо Кавказа. Новости.
Представитель Северной Кореи в Международном олимпийском комитете заявил, что КНДР, вероятно, примет участие в зимних олимпийских играх, которые пройдут в феврале в южнокорейском Пхенчхане. Чанг Унг, представляющий КНДР в Международном
в Международном комитете пообщался с журналистами в аэропорту Пекина, откуда он, как утверждается, отправится в Швейцарию, чтобы обсудить с представителями Олимпийского комитета все детали возможного северокорейского участия в играх. Агентство Reuters утверждает, что КНДР хочет отправить на Олимпиаду своих фигуристов. Северокорейский лидер Ким Чен Ын в новогоднем обращении заявил, что Пхеньян рассмотрит вопрос об отправке спортсменов на Олимпиаду. Южная и Северная Кореи в последние дни возобновили диалог по специальной линии связи. Утверждается, что речь идет в том числе и об Олимпийских играх. Соединенные Штаты и Южная Корея недавно сообщили о переносе совместных военных учений, которые были запланированы на февраль, на более позднее время. Соединенные Штаты на специально созванном заседании Совета Безопасности ООН в пятницу вечером заявили об однозначной поддержке иранцев, участвующих в протестах, проходящих во многих городах Ирана в течение последней недели. «Гражданские права не являются даром, данным правительствами. Это неотъемлемые права человека», заявила постоянный представитель США в ООН Ники Хейли. «Мир наблюдает за тем, что делают иранские власти». Она подчеркнула, что уважение прав человека – это также вопрос мира и безопасности. «Когда люди лишены основных прав, это создает угрозу стабильности. США стоят плечом к плечу с теми в Иране, кто выступают за свободу», провозгласила Хейли, назвав демонстрантов «храбрыми людьми, которые рискуют жизнью ради своих прав». Большинство стран, членов Совета Безопасности, выступили в поддержку прав человека в Иране, однако некоторые из них высказали сомнения в том, что ООН является уместным форумом для обсуждения ситуации в Иране. Среди них были представители Франции, Китая, Швеции и других стран. Послы России и Ирана обвинили США в попытке втянуть Совет Безопасности в обсуждение проблемы, которая, по их мнению, является внутренним делом Ирана. Им возразили представители Великобритании и Нидерландов.
Эхо Кавказа. Новости.
Самой популярной темой 600 прокремлевских аккаунтов в Твиттере в декабре стала дискредитация работы спецпрокурора Роберта Мюллера и Министерства юстиции США по расследованию предполагаемого вмешательства России в президентские выборы 2016 года. Результаты мониторинга прокремлевских аккаунтов обнародованы на сайте Hamilton68, который ведет созданная при американском отделении фонда Маршалла группа «Союз в защиту демократии». Вы слушали международные новости. С ними вас ознакомила я, Катерина Прокофьева. Региональный выпуск новостей в середине часа. А другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели, переходим к основным материалам. 3 года заключения и 1 год и 5 месяцев без права занимать государственные посты. Такой приговор вынес Тбилисский городской суд в отношении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили по делу об убийстве банкира Сандро Гергляни. В частности, Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями. Подробнее Серго Бригвадзе.
Он был признан виновным в том, что способствовал уходу от ответственности лиц, занимавших высокие посты. Дал обещание осужденным, что впоследствии, несмотря на приговор, который им будет вынесен, он их помилует.
Постановил судья Георгий Аравидзе. По завершению заседания в фойе здания суда прокурора встретились сторонники Михаила Саакашвили, скандировавшие, что принятое решение противоречит нормам Конституции Грузии. Подобное заявление сделала и адвокат Саакашвили Софья Гугличидзе.
Сегодня была нарушена Конституция. С принятием этого решения были нарушены правовые нормы. Явно прочитывается, что в отношении него ведется политическое преследование. Нельзя по существующим доказательствам по делу принять обвинительный приговор. Показаний свидетелей не было. Нам сообщили, что аргументация, на основании каких доказательств было принято это решение судом, будет выслана сторонам.
Между тем, аргументации суда ждут и неправительственные организации Грузии. К примеру, глава Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе не понимает, как можно было доказать виновность бывшего главы государства в незаконном использовании его законных прав.
Суд должен показать, какую связь он увидел между злоупотреблением служебными полномочиями и процессом помилования. Помилование — это эксклюзивное право президента, не требующее разрешения от кого-либо. Другой вопрос — это моральная составляющая. Должен был он помиловать или нет? Однако по правовой части речь идет о высоком стандарте. Мне сложно говорить о том, как аргументирует прокуратура злоупотребление служебными полномочиями. Однако в реальности, в части помилования, это очень сложно доказать.
Прокурор Ираклий Надараишвили, между тем, считает, что это решение может стать показательным.
Очень жаль, когда пусть даже бывшего президента этой страны суд объявляет виновным. Это дело должно стать своеобразным превентивным примером того, что перед законом все равны, несмотря на иерархическое положение лиц, занимающих государственные должности, несмотря на их полномочия.
Кстати, казенный адвокат Саакашвили был назначен 14 декабря, за несколько недель до возобновления слушания по делу. Несмотря на попытки адвоката Софию Гогличидзе связаться с экс-президентом Грузии и членами его семьи, на контакт они не вышли. Сам Михаил Саакашвили назвал приговор противоречащим здравому смыслу. На своей странице в социальной сети Facebook он написал:
«Приговор грузинского суда, находящегося под полным контролем крупнейшего частного акционера «Газпрома» Иванишвили по отношению ко мне, полностью незаконный и противоречит всем международным национальным нормам и здравому смыслу. Судить президента за использование права на помилование, которое я использовал по отношению к 133 бывшим военнослужащим, которое никак не ограничено, говорит о полностью политическом характере этого процесса. Это также говорит о том, что грузинская власть не нашла на меня за 5 лет ничего существенного, ни фактов коррупции, ни других правонарушений».
Между тем, некоторые политологи вновь заговорили о возможной экстрадиции Саакашвили в Грузию, не исключая такого развития событий и Гия Нодия.
«Я думаю, этого не желают власти ни одной страны. Однако они этого не исключают. Для властей Украины и Грузии было бы лучше, если бы Саакашвили уехал куда-нибудь в Европу и отстранился от политики обеих стран. Однако дело в том, как поступит Саакашвили. Будут ли его действия такими, что Украина решит, что этого человека ничего не спасет, кроме экстрадиции?»
Пока неизвестно, а протестует ли Саакашвили решение Тбилисского городского суда высшей инстанции. Его адвокат заявила, что для этого необходимо подтверждение самого экс-президента Грузии, которого пока не было. Серго Брыгвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Прошедший 2017 год не внес ощутимого прогресса в дело урегулирования конфликтов между Грузией и ее мятежными регионами, самопровозглашенными Абхазией и Южной Осетией. Несмотря на постоянный переговорный процесс на нескольких площадках, стороны не продвинулись дальше решения немногих локальных гуманитарных вопросов. Подводим итоги с Ираклием Урагвелидзе.
Начало года ознаменовало закрытием двух КПП у реки Ингури с абхазской стороны. Власти самопровозглашенной республики мотивировали это решение борьбой с преступностью. Согласно статистике, ежедневно реку Ингури, разделяющую Гальские и Зугдидские районы, пересекали свыше 1500 человек. С прошлого года для перехода гражданам оставили лишь один проход по Ингурскому мосту. Об этом на пресс-конференции объявил абхазский лидер Рауль Хаджимба.
«Мы их, эти переходы, открытым текстом заявили и тем же представителям европейских государств, в том числе и представителям, ведущим женевские дискуссии, что эти площадки, вернее, эти пункты будут закрываться. Будет один пункт пропуска, который будет жестко контролироваться, что даст нам возможности в меньшей степени иметь всякого рода преступления».
Согласно заверениям сухумских властей, дорога вдоль реки Ингури была заранее восстановлена, и все желающие на автобусах могут добраться до центрального пропускного пункта на Ингурском мосту. Грузинские власти тогда заявили, что эти меры ухудшат и без того тяжелое положение населения региона. Вот что по этому поводу сказала госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихилашвили.
Мы ведем переговорный процесс со всеми нашими партнерами, чтобы эти планы не были претворены в жизнь, так как они создадут дополнительный груз проблем не только для жителей Гальского района, но и всей остальной Абхазии. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы передвижение населения было упрощено до окончательного урегулирования конфликта, после чего все эти уродливые баррикады будут демонтированы.
Несмотря на просьбы местных жителей, протесты официального Тбилиси и международного сообщества, де-факто власти Абхазии в начале марта закрыли контрольно-пропускные пункты на участке Хурчана-Бакеви и Отобая-Орсантия. По словам местных жителей, переход в сопредельный Зугдиди значительно усложнился. Особенно тяжело стало ученикам школ, которые обучались в сопредельном Зугдидском районе. Если до закрытия переходов им достаточно было перейти через мосты в соседнее село, то с сегодняшнего дня им приходится преодолевать 40 километров, чтобы продолжить учебу в грузинских школах. В результате, по информации Минобразования Грузии, в прошлом учебном году школы Зугдидского района посещали 102 ученика из Гальского района, а в нынешнем году их число сократилось вдвое. Кроме того, гальцы жаловались и на излишнюю строгость российских пограничников на единственном переходе через Ингури, говорит Тамила Дараселия.
Мы свободно перемещались, а сейчас дорогу закрыли. Я выехала 3 марта, сегодня приходится ехать в объезд. На мосту стоит комиссия из Сухуми, изучают ситуацию. Женщин с сумками не пустили в Гали, развернули обратно.
Впрочем, по признанию экспертов, вернуть ситуацию в прежнее русло вряд ли представляется возможным. Политолог Корнели Какача был настроен пессимистически.
Понятно, что Грузия пытается сохранить прежнее состояние вещей, чтобы как-то исправить тяжелую ситуацию, в которую попадает грузинское население Гальского района. Однако следует учитывать, что влияние Запада на сухумские власти весьма ограничено, так как он не признает Абхазию субъектом международного права. Поэтому считаю, что на этом этапе у Грузии нет никаких действенных шансов к возвращению прежнего режима перехода. Сухуми понимают это и из этого исходят.
Другим скандальным эпизодом стало освобождение из-под домашнего ареста абхазского пограничника, обвиненного грузинским судом в убийстве на территории Зугдидского района Киги-Отхузори. Об этом стало известно 31 мая после регулярной гальской встречи в рамках МПРИ. Вышедший по окончанию встречи к журналистам, представляющий грузинскую сторону, заместитель начальника аналитического департамента СГБ Грузии Кахабер Кемуклидзе, рассказал о некоторых перипетиях почти четырехчасовой встречи.
Представители де-факто власти Абхазии заявили, что убийца Гиги Отхозори Рашид Канжиоглы больше не находится под домашним арестом, о чем они неоднократно заявляли по ходу встреч. Грузинское правительство расценивает этот поступок как факт вопиющего цинизма. Добавлю от себя, что розыск Рашида Канжиоглы ведется под красным циркуляром Интерпола, его передвижение запрещено на международном уровне.
Не внесшим вклад в дело урегулирования конфликтов был и процесс односторонней демаркации де-факто границ с российскими пограничниками. Общая протяженность заграждения из колючей проволоки и других искусственных препятствий достигла почти 52 километров вдоль административной границы с Южной Осетией и 48 километров вдоль административной границы с Абхазией. Процесс продолжался в течение всего года, невзирая на все протесты официального Тбилиси. По словам главы парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклия Сасиашвили, Грузия в этой ситуации может лишь рассчитывать на помощь Запада.
К сожалению, на наши инициативы, находящиеся в полном соответствии с нормами международного права, российские власти отвечают неадекватными действиями, которые выражаются в захвате все новых территорий. Этот процесс показывает, что мы должны продолжить серьезную работу с нашими международными партнерами, чтобы мирными методами вынудить Россию прекратить оккупацию наших земель.
В ситуации, когда власти Грузии оказались несостоятельны препятствовать насильственным действиям российских оккупационных сил, инициативу взяли на себя представители гражданского сектора Грузии. В середине июля около 1000 человек пришли к де-факто границе с Южной Осетией, чтобы выразить свой протест против агрессивной политики России. Марш протеста вдоль пограничных российских баннеров разделения был организован журналистами и неправительственными организациями. Местом проведения акции была избрана территория между селами Собиси и Бершуэти, где российскими пограничниками были установлены предупредительные знаки. Участники акции установили альтернативные баннеры с другой информацией. Кроме журналистов и представителей неправительственного сектора, организовавших акцию, участие в ней приняли политики и местные жители. После завершения шествия линию оккупации посетил посол США в Грузии Ян Кейли. Именно в этом месте российский баннер воздвигнут буквально в 400 метров от центральной стратегической автомагистрали, соединяющей восток и запад Грузии. Кроме того, неподалеку от этого места линия оккупации пересекает нефтепровод Баку-Супса, по которому азербайджанская нефть поступает в черноморские наливные терминалы.
У этого места символическое значение, так как оно находится вблизи стратегических коммуникаций, и это неприемлемо для нас, когда в 21 веке подобными методами соединение страны грубо нарушает территориальную целостность Грузии. Соединенные Штаты Америки возвысят свой голос против этих действий. Недопустимо одностороннее перекраивание признанных границ. Это оказывает негативное воздействие на людей, на свободу их передвижения.
Отметил американский дипломат. Односторонние насильственные действия России были отмечены на проходившей в Женеве сентябрьской сессии Совета ООН по правам человека. В докладе заместителя Верховного комиссара ООН Кейт Гилмор были перечислены многочисленные случаи нарушения фундаментальных прав и свобод человека в оккупированных регионах Грузии. В интервью «Эхо Кавказа» заместитель главы внешнеполитического ведомства Давид Залкаляни рассказал об основных моментах обсуждения доклада и о реакции на него со стороны России.
В докладе в полной мере отображена тяжелая гуманитарная ситуация, сложившаяся в оккупированных регионах Грузии. Подчеркивается, что оккупационные власти препятствуют свободному передвижению людей. Им создаются препятствия в получении необходимой документации и образования на родном языке. Следует отметить, что документ был поддержан делегациями более чем 40 государств. Наблюдатель от России призвал всех учитывать новые реалии, которые сформировались в регионе после российского признания. Позитивным результатом рассмотрения нашего вопроса можно считать тот момент, что в мире ширится круг стран, оказавших открытую поддержку Грузии, и напротив, сокращается число сторонников России. Только на полях Совбеза ООН в текущем году ситуации в Грузии было уделено 3 обсуждения, что является беспрецедентным событием с 2008 года.
Впрочем, несмотря на отсутствие прогресса, официальный Тбилиси принял решение расширить проекты сферы здравоохранения, направленных на бесплатное лечение граждан оккупированных территорий. В 2017 году на эти цели было выделено до 20 миллионов лари. По информации, предоставленной Эху Кавказа Минздрава в Грузии, жители самопровозглашенных республик все активнее пользовались услугами грузинской медицины. За 3 года вчетверо увеличилось количество граждан, живущих за разделительными линиями. Если в 2013 году услугами всеобщей программы здравоохранения воспользовались 203 человека из Южной Осетии и 317 из Абхазии, то в 2016 году, соответственно, 964 и 1316. Выросло финансирование этих статей из бюджета Грузии. Если в 2013 году на эти нужды было израсходовано 1 миллион 600 тысяч лари, то в прошлом около 6 миллионов. Общий объем расходов за последние 3 года превысил 14 миллионов лари. Глава Департамента здравоохранения Минздрава Грузии Марина Дарахвелидзе пояснила, что медицинская помощь жителям оккупированных регионов Грузии оказывается по 3 направлениям. Программа всеобщего здравоохранения, программа лечения гепатита С и программа под названием «Сельский врач». В то же время Марина Дарахвелидзе опровергла слухи, что жители Гальского района Абхазии, имеющие грузинские паспорта, не имеют доступа к госпрограммам. Все жители неподконтрольных Тбилиси регионов праве наравне с другими гражданами Грузии воспользоваться сервисами Минздрава. Однако подход к вопросу финансирования все же меняется, если пациент не обладает удостоверением личности гражданина Грузии.
Как известно, в рамках
рамках системы всеобщего страхования граждане, кроме социально необеспеченных, доплачивают за медицинские сервисы. Эти выплаты составляют от 10 до 30% от общего объема услуг. Для жителя же, например, Абхазии, не имеющего грузинского паспорта, вопрос решается на основе рекомендаций специально созданной комиссии, которая в зависимости от конкретного случая определяет объем финансирования. Как правило, мы стараемся максимально удовлетворить лечение этой категории сограждан.
Несмотря на отсутствие прогресса во многих областях, стороны конфликта активно сотрудничали в деле обмена заключенными. В этом смысле знаковым событием стал факт освобождения властями самопровозглашенной Республики Южная Осетия гражданина Грузии Георгия Гюнашвили, который отбывал 20-летний срок в Цхинвальской тюрьме. Грузинская сторона приветствовала освобождение Гюнашвили. Там посчитали, что жест доброй воли придает дополнительный положительный импульс мирному урегулированию конфликтов. По словам конфликтолога Левана Герадзе, можно только приветствовать проявление жеста доброй воли от представителей сторон. Но на этом процесс освобождения Сюрин не завершен, напоминал эксперт.
Подобные темы обычно скрыты от глаз общественности, так как происходят они в закрытом режиме. Я очень надеюсь, что прогресс будет сохранен. Освобождение Гюнашвили дает надежду, что стороны достигнут соглашения в отношении Георгия Лукава, который 7-й год содержится в Дранской тюрьме в Абхазии. Он также осужден сроком на 20 лет. Грузинская сторона постоянно ставит этот вопрос на всех переговорных площадках.
Спустя месяц после освобождения Гюнашвили был освобожден и Георгий Лукава. Отдельной темой нужно выделить Женевский процесс, на котором участники конфликта 9-й год ведут переговоры при участии международных посредников. По итогам заключительного 42-го раунда женевских международных дискуссий по ситуации на Южном Кавказе, стороны вновь констатировали отсутствие прогресса по основным темам переговоров. По заявлению МИД Грузии, главными темами последнего раунда женевских дискуссий были проблема этнической дискриминации грузин, оставшихся в Абхазии и Цхинвальском регионе, и вопрос неприменения силы и создания международных механизмов безопасности в регионе.
В рамках переговоров особый акцент был сделан на усилившуюся этническую дискриминацию грузин в Абхазии и Цхинвальском регионе. Было отмечено тяжелое положение жителей Гальского района. Было подчеркнуто, что регистрация местного грузинского населения в качестве иностранцев, последующее ограничение их фундаментальных прав и свобод, принуждение к изменению грузинских фамилий и этнической идентичности может стать частью новой волны этнической чистки в оккупированных регионах.
По мнению грузинских наблюдателей, стагнация в переговорном процессе однозначно льет воду на мельницу России, так считает политолог Гия Хухашвили.
Единственным дивидендом, который получает Грузия от переговорного процесса, является консервация ситуации, при которой стороны могут налаживать локальные гуманитарные контакты. Этим мы решаем тактическую задачу, но никак не стратегическую, коим является объединение страны. А где нет продвижения вперед, там начинается регресс. Этим пользуется Россия, которая и дальше вбивает клинья между противоборствующими сторонами, постепенно закрепляясь на захваченных территориях. Отчуждение между людьми растет и сходит на нет эмоциональный заряд на возвращение домой поколения людей, покинувших Абхазию и Цхинвали. Опросы свидетельствуют, что проблемы территориальной целостности уже не являются приоритетной для большинства жителей Грузии. Я бы хотел увидеть от властей внятную стратегию по объединению страны, подразумевающую в том числе возвращение доверия людей с той стороны баррикад. Но вижу лишь лозунги и плакатную риторику.
Под конец года на проходящем в Кутаиси заседании парламента премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили выразил готовность предпринять неординарные шаги в деле урегулирования конфликтов. Грузия готова двигаться по двум направлениям – посредством внесения поправок в закон об оккупации и актуализации Женевского переговорного процесса, заверил премьер.
Прямо заявляю, что мы не разделяем подход нацдвижения. В этом вы убедитесь, когда ознакомитесь с новыми поправками закона об оккупации, предложенными правительством, где есть пункты по обновлению торговых отношений с этими регионами. Напомню, ни один конфликт не был урегулирован без прямых переговоров между сторонами. Также мы хотим поднять уровень женевских дискуссий и хотим, чтобы в них участвовал не за замминистра, а как минимум министр. Я даже готов к тому, чтобы формат перешел на уровень премьер-министра, то есть лично подключиться к работе этого формата. Кроме того, наше требование и просьба к нашим стратегическим партнерам придать женевским переговорам мандат политического решения конфликта.
Предложения правительства конфликтолог Георгий Габранидзе считает полезными, но несколько запоздалыми.
Как справедливо отметил премьер, до вчерашнего дня весь период взаимоотношений Грузии с конфликтными регионами можно окрестить хроникой упущенных возможностей, где стороны продолжают ходить по заколдованному кругу.
Ираклий Орагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 9:30, в Сухуми и Цхинвали 9:30. А теперь послушайте региональные новости. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили поздравил армянский народ с Рождеством и Крещением, говорится в сообщении на странице главы правительства в Facebook. Армянская апостольская церковь сегодня отмечает праздник Рождества Христова одновременно с Крещением. Только армянская церковь сохранила древние обычаи празднования Рождества Христова и Крещения в один день. Другие церкви празднуют Рождество Христова 25 декабря или 7 января, а Крещение 6 или 19 января. Поздравляю с Рождеством и Богоявлением прихожан Армянской апостольской церкви, наших армянских сограждан. Вместе мы создали демократическое, развитое и успешное государство, где люди имеют все возможности для того, чтобы реализовать свой потенциал. Вклад армянских сограждан в это дело очень важен. Желаю им мира и благополучия, говорится в обращении премьера. По случаю праздника глава епархии Армянской апостольской церкви в Грузии, епископ Вазген Мирзаханян, провел торжественное богослужение в церкви Сурбхач в Ахалкалаке. Грузинский легион, воюющий на востоке Украины, вышел из состава 54-й бригады Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в сообщении подразделения на Facebook. 20 декабря 2017 года грузинский легион своим полным составом покинул 54-ю бригаду из-за некомпетентности командира Майстренко Алексея и его окружения, а также незаконных приказов, изданных им. О деталях операции, происшедшей 16 декабря 2017 года, при которой были ранены 11 бойцов грузинского легиона и 25-го батальона, мы обязательно сообщим на пресс-конференции в ближайшие дни. Также будут опубликованы аудиозапись разговора командира грузинского легиона с командиром 54-й бригады капитаном Холмовским и Сергеем Федосенко, где командир 54-й бригады отдает приказ Сергею Федосенко уволить бойцов грузинского легиона по несоответствию, а также аудиозапись с телефонными угрозами бойцам грузинского легиона. По информации грузинского легиона, сегодня проблема состоит в том, что командир 54-й бригады пытается депортировать прямо из военного госпиталя раненых бойцов грузинского легиона, которые могут рассказать правду о незаконных приказах и действиях командира и его приближенных. Заместитель Майстренко Сергей Федосенко систематически звонит в госпиталь, угрожая тяжело раненым отказом в лечении и депортации. Вы слушали региональные новости. Другие события дня на нашем сайте www.эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
У микрофона Катерина Прокофьева. Сегодня 6 января. Продолжаем нашу субботнюю программу. Южная Осетия пережила снежную блокаду и информационную блокаду. Переживет и визит британского журналиста. Подводим итоги праздничной Юго-Осетинской недели с Жанной Тархановой.
В первый день 2018 года Южная Осетия оказалась вновь изолирована от внешнего мира. Движение по стратегической транскавказской автомагистрали, связывающей Южную Осетию с Россией, было перекрыто для всех видов автотранспорта. Из-за обильного снегопада и лавина опасности Транскам оставался закрытым до 2 января. В вслед за транспортной блокадой республика оказалась в блокаде информационной. Государственная телекомпания «Ир» не выходила в эфир сутки. Как заявил директор компании Георгий Келихсаев, проблемы с вещанием возникли из-за сбоев в электроснабжении передатчика и ретранслятора, установленных на высоте «Паук». Перебои в подаче электроэнергии происходили и ранее, но не устранялись вовремя. Ответственный за работу оборудования государственное унитарное предприятие «Энергоресурс» не подключило резервный генератор. Однако заместитель генерального директора этого предприятия Анатолий Габараев уточнил, что резервный генератор на высоте «Паук» имеется, однако у него нет топлива. По его словам, за работу движка, который должен был подстраховать ретранслятор на «Пауке» от перебоев в электроснабжении, отвечает другое ведомство – Государственный комитет связи. В свою очередь, глава этого ведомства заявил, что перебои с вещанием ГТРК «Ир» объясняются отсутствием дизельного топлива для работы резервного генератора, поскольку не хватает денег для этого. Государственное телевидение Южной Осетии возобновило вещание лишь на следующий день, 4 января. Между тем, в прорыве информационной блокады помочь Южной Осетии вызвался британский журналист, блогер и стрингер Грэм Уильям Филлипс, прибывший в Южную Осетию по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Медоева. Грэм Филлипс намерен снять цикл репортажей о Южной Осетии и отметил, что в Европе ощущается нехватка информации о республике, пережившей войну с Грузией и получившей признание независимости Россией в 2008 году. В скучные в информационном плане новогодние каникулы внес разнообразие юго-осетинский лидер, к концу недели напомнивший о себе громкими заявлениями. Эхо внутриполитического обострения в Сухуми, вызванное помилованием и освобождением гражданина Грузии Георгия Лукава, отбывавшего наказание в Абхазии по обвинению в диверсионно-террористической деятельности, отозвалось и в Цхинвале. Президент Южной Осетии обратился с письмом к народу Абхазии в связи с митингами против освобождения Георгия Лукава. По словам Бибилова, решение руководства Абхазии по освобождению граждан Грузии в обмен на граждан Южной Осетии, отбывающих пожизненные сроки заключения в Грузии, были приняты по просьбе руководства Южной Осетии. Юго-осетинский эксперт Юрий Вазагов в эфире «Эхо Кавказа», комментируя трехсторонний процесс обмена заключенными между Цхинвалом, Тбилиси и Сухумом, заявил, что эта процедура является неравнозначной, и в этом процессе выигрывает грузинская сторона, поскольку в количественном соотношении больше всего заключенных освобождено именно граждан Грузии.
В целом этот процесс шел более выгодной плоскости для Грузии, нежели для Южной Осетии Абхазии. Та же самая Южная Осетия еще до войны в рамках переговорных процессов отпустила достаточно большое количество граждан Грузии, которые были тут задержаны. И особенно значительное количество грузинских военных и силовиков, причастных к преступлениям, было отпущено после событий августа 2008 года. В чем были такие негласные обещания, что вот эта близкая сторона отпустит осетинских заключенных? Но, насколько мы знаем, ничего не было сделано. То есть, в целом, весь этот процесс он принес больше дивидендов для Грузии, чем для Южной Осетии или Абхазии. Дело в том, что это общеизвестная тенденция, договороспособность грузинских переговорщиков и грузинских политиков. То есть, если наши политики, дипломаты абхазские, они придерживаются договоренностей в рамках всех этих переговоров, далее следуют уже конкретные действия, то со стороны Грузии чаще всего, кроме голосовых обещаний, ничего нет. Если были какие-то договоренности о взаимном обмене, то, как мы видим, со стороны Грузии опять каких-то ощутимых ответных шагов пока что не видно, в данном последнем случае. Со времен войны 1989-1990 и весь этот последующий период очень часто со стороны Южной Осетии исследовали односторонние уступки. Односторонние там жесты доброй воли и так далее, и так далее. То есть так уж повелось, что наша политика в отношении Грузии она не такая агрессивная и не такая конфронтационная изначально. Это объективная реальность. Ну, конечно, все это часто критикуется, обсуждается, но нужно более жесткую линию вести.
Юрий Вазагов отмечает, что грузинские переговорщики не соблюдают договоренностей, в то время как Южная Осетия в одностороннем порядке освобождает задержанных спецслужбами республики граждан Грузии. Но эксперт не поясняет причин такой, цитата, «не агрессивной и не конфронтационной политики Южной Осетии». Если официальные власти республики все время добровольно идут на односторонние уступки Тбилиси, то какие тогда могут быть претензии к политикам Грузии? Некоторые абхазские журналисты предположили, что, возможно, в связи с ростом протестных настроений Сухум посетит Анатолий Бибилов. Однако пресс-секретарь юго-осетинского президента опроверг эти разговоры.
Пока такой информации у меня нет.
Ответила Дина Гасиева. Президент Южной Осетии действительно покинул пределы республики, но кортеж Анатолия Бибилова направился не в Сухум, а в противоположную сторону, в Донецк. С рабочим визитом сегодня Бибилов находится в Донецкой Народной Республике. Пресс-служба главы государства сообщает, цитата, что основной целью поездки Бибилова в Донецк является развитие экономических и торговых отношений между двумя республиками, продолжает пресс-секретарь президента Южной Осетии Дина Гасиева.
Потом с тобой и крупную партию продукты разные, обмундирование для военнослужащих, для защитников ДНР. Помимо того, что продукция разумна, является также презентационным материалом, а жители Донецка могут познакомиться с продукцией, которая произведена в Южной Осетии, и, возможно, будет потом поставляться сюда и для продажи. Напомню о том, что продукция компании была недавно разрешена на ввоз на территорию Российской Федерации и в третьи страны, то есть получила соответствующую лицензию, поэтому расширять свой рынок.
Между тем, большинство жителей республики следят за спортивными новостями, главным героем которых является чемпион мира по версии IBF в первом тяжелом весе Мурат Гасиев Ирон. Гасиев лидирует с большим отрывом в голосовании на звание лучшего боксера 2017 года. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Также резюмируем и абхазскую неделю, которая ознаменовалась протестами по поводу выдачи Георгия Лукава. И это было самое громкое событие на неделе. Далее Изида Чани.
Новогодние каникулы догулять нам не дали. Неделя стала бенефисом депутата парламента Рауля Лола, который предъявил претензии главе государства Раулю Хаджинба. Поводом для возмущения тезки президента стал трехсторонний обмен заключенными, осуществленный накануне Нового года между Осетией и Абхазии и Грузии. Для скандала, затеянного группой оппозиционных депутатов, был использован не сам трехсторонний формат, в рамках которого Осетия, Абхазия и Грузия обмениваются заключенными, а передача Грузии грузинского диверсанта Георгия Лукава, приговоренного Верховным судом к 20 годам лишения свободы в колонии общего режима за преступления, совершенные на территории Абхазии. 3 января в Сухуми перед администрацией главы государства прошел небольшой митинг протеста против решения, принятого президентом. Затем неочередная сессия парламента, на которой была создана парламентская комиссия по расследованию факта передачи грузинским властям 25 декабря 2017 года Георгия Лукава. В парламенте поочередно выступили все силовые министры. Генеральный прокурор дал оценку законности действий президента, отметив, что с юридической точки зрения депутатам невозможно придраться к решению, принятому главой государства. Право на помилование президенту предоставлено 53 статьей Конституции, пунктом 23. Исключительное право президента Республики Абхазия. С заявлениями и воззваниями к народу поочередно обращались оппозиционные движения и официальные власти. 4 января к народу Абхазии обратился и президент Южной Осетии, который поблагодарил народ за помощь, оказанную в возвращении из грузинских тюрем граждан Осетии, и выразил надежду, что эта акция не станет причиной беспорядка в Абхазии. Однако ни мнение генпрокурора, ни призыв Тибилова не удовлетворили часть депутатов, и они в первый рабочий день, 5 января, пригласили в парламент президента Рауля Хаджиба, чтобы задать еще раз вопросы, ответы на которые они уже слышали от министров, прокуроров и судей. Вопросы, которые ставила группа депутатов парламента во главе с бывшим министром внутренних дел Лолуа, касались ревизии действий президента по помилованию Лукава, детализации процедуры передачи Лукава грузинским властям. Депутатов, инициирующих разбор полетов, интересовало все, даже кто конкретно готовил документы о помиловании Лукава и имя человека, который занес их президенту на подпись. Хотя депутаты и признавались, что запутались и никак не могут уяснить, к примеру, что список осетин представлен Осетией, а список грузин – Грузии, и это разные списки, но продолжали настаивать, что президент не прав. Действие в парламенте больше походило на допрос с пристрастием. Президента склоняли к признанию. Вы нарушили закон, подписав помилование? Нет, не нарушил. Конституция предоставляет президенту право принимать решение о помиловании. Нет, вы признаетесь, что вы нарушили, мы вас простим. Нет, Конституция предоставляет право. И так через каждые полчаса. По ходу дела выяснилось, что это первый случай, когда президент страны Хаджимба издал указ о помиловании. В прошлые годы передача заключенных производилось без всяких бюрократических процедур, и за все годы, минувшие после войны, Грузии без всяких договоренностей были переданы десятки осужденных в Абхазии за террористическую деятельность. Наблюдать за полемикой в парламенте было грустно. Нижайший уровень, срывающийся на скандал, неумение сформулировать мысль и нежелание выслушать ответ. Встреча в парламенте была похожа на ссору в младшей группе детского сада. Кому-то явно не дали игрушку. Значит, надо хотя бы самоутвердиться, оскорбляя обидчиков. Ну что поделать, такой путь в большую политику стал традиционным для соискателей абхазских должностей. А после того, как глава парламентской комиссии Лолуа признал, что президент не нарушил закон, то стало вообще непонятно, о каком таком моральном праве идет спор. Очевидно, что единственным арбитром между исполнителями и законодателями мог бы выступить Конституционный суд. Но, как известно, его парламент не может сформировать вот уже второй год. И сегодня на заседании, когда народные избранники терялись в догадках, нарушил ли президент закон, у меня возникли подозрения, что отсутствие Конституционного суда, возможно, не случайность. Потому что в этом случае у депутатов не было бы права на публичные разборки и создание парламентской комиссии в вопросах, в которых у них не хватает ни знаний, ни компетенции. Однако депутатская комиссия после того, как парламент покинул президент, продолжила заседание в закрытом режиме. Ближе к вечеру у парламента начали собираться сторонники оппозиции, которые, возможно, не намерены упустить шанс снова вернуться к власти силовым путем. В этом случае очевидно, что договоренности, заключенные между Абхазией, Осетией и Грузией по обмену заключенными и выдаче преступников, находятся под угрозой. И возникает вопрос, целенаправленно или по недомыслию. Может, это и есть основная цель скандала – прервать процесс обмена заключенными и выдачи абхазских преступников, скрывающихся на территории Грузии. Специально для «Эхо Кавказа» из Дачани, из Сухума.
Подытожим и абхазский 2017 год по номинациям. В ушедшем году было и громкие убийства, и победы на международных конкурсах, и выборы, и политические заговоры, и, разумеется, мраморный клуб. Продолжает Виталий Шария.
Итак, кровная месть года. Вечером 1 января прошлого года в результате поисков пропавшего жителя Сухума Беслана Квициния захоронение с его телом было обнаружено в лесном массиве села Гуада Ачимчевского района. В ночь с 3 на 4 января в этом селе были сожжены три дома подозреваемого в убийстве Роланда Жиба, который скрылся на территории Грузии, и двух его родственников. А около 7 вечера на территории Личковского кладбища в Сухуме у могилы Беслана Квициния был облит бензином, подожжен и застрелен привезенный туда родственник Роланда Роман Жиба. Абхазское общество тогда было очень встревожено перспективой продолжения убийств на почве кровной мести между представителями двух больших абхазских фамилий. Выборы года 12 и 26 марта прошли два тура выборов в Народное собрание парламента Абхазии 6-го созыва. Если рассматривать итоги выборов через призму внутриполитического противостояния, то, скорее всего, оно закончилось ничью. Большинство депутатов воспринимались в обществе как провластные. Месть Вместе с тем парламентариями стали такие крепкие орешки, противостоящие исполнительной власти, как Аслан Бжаня, Батал Табагуа, Рауль Лолуа, Дмитрий Дбар и, наконец, вернувшийся за несколько месяцев до выборов из Москвы экс-президент Абхазии Александр Анквап. Луч света года. Наверное, так устроено человеческое сознание, что из всех претендующих на главное из событий временного отрезка, оно предпочитает выбрать нечто позитивное и радостное. Во всяком случае, когда в новогоднем номере газеты «Эхо Абхазии» были опубликованы ответы нескольких респондентов на вопросы традиционного интервью-анкеты, выяснилось, что чаще всего главным событием и человеком года называли 12-летнюю Валерию Адлиба и ее победу 26 мая в вокальном международном конкурсе НТВ «Ты супер! Мерзость года!». А вскоре в июне абхазская общественность была шокирована обвинением Астамура Джапуа, работавшего ранее сотрудником Государственной службы охраны, в изнасиловании 13-летней девочки, больной аутизмом, Лианы Джгамазия на территории заброшенной спортбазы Ишера. Роковое село года. 2 августа Приморская оказалась у всех на устах, когда на складе боеприпасов Министерства обороны Абхазии, расположенном в верхней части села, совсем рядом с термальными источниками, произошла серия взрывов. От осколков снарядов погибли 2 российские туристки. 60 человек получили ранения, несколько десятков домов стали непригодными для жилья. Восстановление некоторых не завершено по сию пору. Политическая интрига года. В ноябре распространились слухи о встрече президента Абхазии Рауля Хаджимба и экс-президента парламентария Александра Анкваба и о том, что ими будто бы достигнута договоренность идти на президентские выборы 2019 года одной командой с прицелом Анкваба, которому будет уже 66 лет, на пост премьер-министра. Убийство года. 13 декабря оказалось последним днем жизни для крупнейшего деятеля теневой политики Абхазии, как его многие называли, 66-летний бизнесмена Павла Ардзинба. Вместе с ним в «Мерседесе», изрешеченным автоматными выстрелами чуть выше Гуместинского моста, погиб и Дмитрий Хагба. Ранее Павел Ардзинба, объявленный в розыск в 2012 году, как подозреваемый в организации покушения на жизнь тогдашнего президента Абхазии Александра Анкваба, добровольно сдался правоохранительным органам и был отпущен по сообщениям СМИ под залог и подписку о невыезде. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Женевские дискуссии с самого начала не радовали прорывами своих участников. Однако участие в них для Абхазии является крайне важным. И вот приезд в Женеву грузинского премьер-министра без каких-либо важных политических инициатив не имеет практического смысла. Так считает собеседник нашего сухумского корреспондента Анаит Гагарян, бывший министр иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия Вячеслав Чирикба.
Вячеслав Андреевич, какие самые главные внешнеполитические проблемы стоят перед Абхазией в настоящее время?
В целом перечень главных внешнеполитических задач Абхазии остается неизменным. Это стратегическое союзство с Россией, углубление связи с дружественными странами, работа над международным признанием Абхазии, расширение контактов Республики Абхазии, диалог с ООН, ОБСЕ и Евросоюзом, в том числе в рамках женевской дискуссии, а также, естественно, переговоры с Грузией, которые прежде остаются главным внешнеполитическим оппонентом Абхазии, и поэтому это тоже важно также в рамках женевской дискуссии продолжать диалог с Грузией.
Сегодня наблюдается кризис женевских дискуссий. Как вы считаете, есть возможность повышения уровня участников? Например, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили предложил повысить статус участников дискуссий и даже не исключил своего участия в них. Что стоит за этим предложением и как на него должна реагировать Абхазия?
Женевские дискуссии с самого начала, я участвовал с самого начала этих дискуссий в 2008 году, не радовали прорывами, прямо скажем. Кризис налицо, поскольку позиции сторон слишком далеки друг от друга. В частности, Грузия отказывается подписать очень важное соглашение с Грузией, Абхазией и Южной Осетией о неприменении силы. Это очень важный вопрос, пока мы топчемся очень долго на этом месте. Именно поэтому, наблюдая такой кризис затяжной на политическом фронте, мы решили в Женеве предметом заняться гуманитарными аспектами наших отношений. Сейчас частности, содействие работе по поиску идентификации и передаче родственникам останков погибших во время грузино-абхазской войны. Возвращение архивных материалов в Абхазию. Вы знаете, архивы были уничтожены во время войны. Проблемы экологии и другие вопросы. И как раз работа вот по гуманитарной корзине в рамках жизненной дискуссии идет как раз довольно достаточно продуктивно, без политизации, которая мешает всегда. И все же без продвижения в области безопасности, я думаю, перспективы дискуссии в Женеве, а также грузино-абхазские отношения достаточно проблематичны. Я думаю, что нужно как раз все-таки стремиться достичь соглашения и по политическим аспектам наших отношений также. Я думаю, что альтернативы пока женевским дискуссиям нет. Это очень важный диалог, где Абхазия участвует 2008 года, и пока не созданы какие-либо другие переговорные площадки, нам нужно участвовать в женевских дискуссиях. Здесь никаких дискуссий не должно быть. А насчет намерения премьер-министра Грузии участвовать в женевских дискуссиях, ну, я думаю, это имело бы смысл, если бы он приехал в Женеву с готовностью к каким-то значимым политическим шагам, направленным на достижение нормализации отношений. В первую очередь, конечно, касается договоренности, содержащих обязательные применения силы. Ну, вот без подобного рода значимых инициатив поездка в Женеву, мне кажется, не будет иметь большого практического смысла.
Давайте поговорим о процессе признания. Еще когда вы были министром иностранных дел, тогда еще процесс стал, можно сказать, что застопорился, да, этот процесс признания независимости Абхазии. Но и следующие за вами не смогли изменить ситуацию. Как вы думаете, она вообще может измениться кардинально в текущем геополитическом раскладе?
Ну, это очень сложная и комплексная проблема, требующая больших неустанных усилий, включающих прямой контакт регулярно с политиками, парламентариями, представителями правительственных структур разных стран. Здесь необходимо тесное взаимодействие с Российской Федерации, с МИДом Российской Федерации, другими странами. И нужна большая информационная программа по информированию общественности мировой об Абхазии. Плохо знает пока. Очень важно было бы открыть офисы Абхазии в Брюсселе, столице Евросоюза, в Нью-Йорке, главный офис ООН. Естественно, все это требует достаточного уровня финансирования. Пока, к сожалению, этого у нас нет. С другой стороны, Грузия, конечно, с маниакальным усердием отслеживает все наши международные контакты, в том числе в области образования, культуры, спорта, молодежной политики. И пытается вести их к нулю. И пытается, в общем, мешать нам где-либо о себе заявить. Ну, самый свежий пример, конечно, это ситуация с памятником жертвам грузино-абхазской войны в шотландском городе Кальдарнке, который являлся побратимом города Сухума. И усилием нынешнего посла Грузии в Лондоне, бывший министр иностранных дел, который, видимо, заскучал в Лондоне без дипломатических баталий, вот решила навязать властям этого города Шотландии, Кальдарнка, решение снесения памятника. Ну, к счастью, эти усилия были предотвращены, и власти Кальдарнки не пошли на шантаж и восстановили памятник жертвам войны в прежнем этом формате. Возвращаясь к вашему вопросу, следует сказать, что на самом деле в мире немало стран, которые готовы Абхазию признать. И я в этом убедился, работая в МИДе, общаясь и с министром иностранных дел, с послами разных стран и с даже главами государств. Тем не менее, здесь на страже интересов Грузии стоит пока Евросоюз и США, которые грозятся серьезными санкциями в случае признания теми или иными странами Абхазии. Вот, например, Евросоюз заморозил гуманитарную помощь Тувалу, достаточно солидную помощь Тувалу, наказание за ее признание Абхазии и Южной Осетии. Так что здесь ставки достаточно высоки, риски для этих стран, которые Абхазию бы признали бы, достаточно высоки. Это можно понять, конечно же. Это не означает, что процесс признания завершился, он будет продолжаться, но он сильно затруднился, конечно. Кстати, мы не устаем объяснять нашим грузинским коллегам и партнерам по переговорам о том, что признание Абхазии в интересах самой Грузии, поскольку только после этого может начаться процесс нормализации отношений между Абхазией и Грузией и восстановления отношений между нашими народами. Однако силы инерции, к сожалению, и собственной пропаганды пока сильнее здравого смысла. Ну что ж, мы готовы подождать.
Вячеслав Андреевич, вы возглавляли МИД в течение 5 лет. Расскажите, что было самым сложным в вашей работе?
Ну, в целом, я смотрю на работу в МИДе с удовлетворением. Удалось полностью реформировать эту важную государственную структуру и собрать хороший, профессиональный, мотивированный коллектив. Из трудностей назову совершенно неадекватный уровень финансирования внешнеполитической деятельности Абхазии. Это касается как самого министерства, так и наших дипломатических представительств за рубежом. Касается уровня зарплат. А другая проблема – порой непонимание не только обществом, но даже высшими чиновниками специфики внешнеполитической деятельности страны, где результат работы сразу не виден, и где политические дивиденды достижимы лишь спустя достаточно длительный отрезок времени. У нас все ждут прорывов, ярких побед, а ведь они неосуществимы без тщательной и порой достаточно длительной подготовки.
Хотелось поговорить о перспективе сохранения абхазского языка. Что надо делать государству, чтобы изменить ситуацию?
Вопросы, связанные с сохранением и упрочением позиции абхазского языка, который является государственным языком нашей страны, должны быть в фокусе неустанного внимания со стороны руководства государства. Пока этого нет. Необходимо в полном объеме ввести в действие закон об абхазском языке, который вступил в силу 1 января 2015 года, который властями пока игнорируются. Они думают, что в Абхазии есть дела поважнее. Но без полноценно функционирующего абхазского языка во всех сферах абхазского общества, включая работу парламента, президентской администрации и правительства, а также местных органов власти, судьба нашего языка, а также этноса и культуры будет печальной, если не принять необходимых мер уже сейчас. История показывает, что вот как родственные абхазам убыхи погибли как народ после утраты языка. Сейчас с небольшой группой сотрудников мы проводим исследования по всей Абхазии для изучения уровня знания абхазского языка среди городских детей младшего возраста. Статистика вообще ужасает на самом деле. Я считаю, что без введения в действие закона об абхазском языке, без других действенных мер, перспектива выживания абхазского языка весьма туманны. Надеюсь, что наше общество и особенно интеллигенция, это писатели, ученые, журналисты, педагоги, наконец проснутся от литургического сна и потребуют от нынешних властей исполнения закона об абхазском языке. Пока еще не поздно. Мы не должны повторить судьбу убыхов.
А вы можете привести статистику? Вы сказали, что проводите.
Пока работа проводится и подведем итоги, в том числе в области статистики, и в январе мы выступим с докладом о нашем исследовании и с пресс-конференцией. Тогда мы сообщим цифры, точные цифры. Пока все это еще предварительно. Но цифры, конечно, очень тревожащие.
С бывшим министром иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия Вячеславом Черикба беседовала наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян. Слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.